Отец, мы благодарны Тебе за помазание, благодарны Тебе за Дух Божий, который пребывает с каждым из нас лично. И, Отец, мы верим и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса и которое уже пребывает в духе каждого из нас лично, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за способности и возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем духе. И это несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Отец, мы благодарны Тебе, мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя за действие Твоего Духа и силы. И мы верим, что мы не останемся прежними. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свою свободу от всякого влияния мудрости земной, душевной, бесовской. И, Отец, я молюсь за каждого участника сегодняшней встречи. Я разрушаю всякое влияние мудрости земной, душевной, бесовской на их ум во имя Иисуса. Я разрушаю всякое влияние духа лжи во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свою свободу. Мы принимаем, что прямо сейчас силою Святого Духа душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за действие Твоего Духа и силы на ум каждого присутствующего и входящего во имя Иисуса. Мы принимаем, что прямо сейчас сокрушается всякое бремя и всякое ярмо во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что каждый участник сегодняшней встречи не останется прежним во имя Иисуса. Спасибо Тебе за тот свет, который Ты проливаешь. Спасибо Тебе за то, что тьма во всех его проявлениях уходит во имя Иисуса. И мы возрастаем в познании Бога, Его путей, Его мудростей. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты открываешься нам, как стандарт человека. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Напоминаю, встреча по счету 11. И мы с вами на прошлой встрече, я хочу напомнить некоторые основные моменты из нашей прошлой встречи. На прошлой встрече мы с вами говорили, чему стал подобный человек после попадания в его ум мудрости земной, душевной, бесовской. И мы немножко отметили, что такое мудрость земная, душевная, бесовская. То есть мы очень коротко рассмотрели, что такое вообще мудрость земная, душевная, бесовская. Я хочу отметить некоторые тезисы по мудрости земной. Мудрость земная – это один из тезисов. Это искаженный порядок ценностей для господствующего духа. То есть мне всякий раз хочется еще раз и еще раз напоминать, что ангельское падшее существо, которое мы называем сатана, это падший дух, который не обладает какой-то творческой силой, не обладает телом, у него нет своего тела. И чтобы ему действовать на земле, чтобы ему влиять на какие-то процессы, формировать какие-то процессы, ему необходимы уста человека и тело человека. Поэтому пребывание падшего ангельского существа на земле началось с захвата тела человека. Только таким способом он мог на земле что-либо делать. Потому что только уста человека и только тело человека являются на земле тем, что могут влиять на определенные процессы. Поэтому мудрость земная, о которой мы говорили на прошлой встрече, это искаженный сатаной порядок ценностей. То есть была искажена не сама истина. Были искажены знания, те знания, которые Бог приготовил в своей мудрости, тот порядок ценностей, который Бог утвердил в своей мудрости. То есть были искажены знания о этом порядке ценностей и знания в самом применении этого порядка ценностей. Все это было искажено. Поэтому как сатана, как творческая личность, не творческая личность, может лишь искажать что-то существующее. Что он и начал делать? Он стал искажать то, что уже было. Поэтому мудрость земная – это искаженный порядок ценностей для господствующего духа человека. Он исказил, сатана исказил знания о мудрости Божией. Он искажает знания. Хорошо, это первое, что я хотел отметить из нашей прошлой встречи. Второе. Мудрость земная, душевная, бесовская, которую мы рассматривали на прошлой встрече, это мудрость ограниченных и зависимых ангельских падших существ. Ангельских падших существ. На этом мы сделали тоже с вами небольшое ударение, чтобы пришло понимание, почему у возрожденных свыше, после возрождения свыше и исполнения Духом Божьим продолжают возникать как мысли, как слова, так действия, связанные именно с проявлениями того, от чего они искуплены. Это четко подчеркнуло, что рождение или возрождение свыше не автоматически не освобождает человека от мудрости земной. Но мы с вами делали ударение на то, что мудрость земная, это мудрость падших ангельских существ, которые ничего не знают о человеке. И чтобы что-то узнать, они узнают это фактически через то, что это становится фактом. Это падшая, это искаженная мудрость, в которой живут падшие ангелы, которых в основном одни вопросы. Одни вопросы, у них нету ответа, у них одни вопросы, у них нету тех знаний, которые необходимы человеку для того, чтобы быть в благословении. Следующее, что я хочу отметить из нашей прошлой встречи, это что мудрость земная – это целенаправленно упорядоченная организация жизни для человека, для беспрепятственного действия сатаны. То есть это не беспорядок. Это порядок, но он упорядочен для беспрепятственного действия сатаны. Следующее, что я хочу отметить, также говоря о мудрости земной, или повторяя то, что мы говорили о мудрости земной, что это метод жизни без Бога, без Духа Божьего, без мудрости Божьей, без славы Божьей. То есть это бесславный порядок ценностей, бесславный метод жизни. Хорошо, то есть я напомнил вам некоторые основные моменты, которые связаны непосредственно с мудростью земной. Теперь немножко давайте в продолжение. Сегодня мы будем с вами начинать новую часть в изучении, но нам нужно продолжить и отметить еще некоторые основные моменты из того, что начало происходить на земле после греха. Потому что вследствие грехопадения 4000 лет, если мы берем до имени Рождества Христова, 4000 лет землю на земле ежедневно осуществлялось искажение. У вас должна рисоваться картина, что в течение 4000 лет на земле ежедневно осуществлялось искажение. Искажение чего? Как я уже отметил, что сатана, как ангельское существо, не может исказить саму истину. Но он может сказать знание о ней и знание о ее применении. Поэтому в течение этих 4000 лет искажались истинные знания о всем Божьем. Искажались истинные знания о ценностях для всех Божьих творений. В течение этого продолжительного срока искажались истинные знания поведения всех Божьих творений. В течение этого продолжительного времени искажались истинные знания о правилах, о методах, о законах для всего Божьего. В течение этого продолжительного времени искажались истинные знания, содержание всего сотворенного Богом. В течение этого времени искажались истинные знания, цели для всех и для каждого Божьего творения. В течение этого времени искажались знания для каждой сферы жизни человека, для духовной, для душевной, для телесной, для общественной, для каждой сферы жизни, в каждой сфере жизни совершались искажения. То есть в течение такого длительного времени искажения знаний входили в каждую сферу жизни человека. То есть начиная с момента грехопадения, тьма, а именно это мы и называем тьмой, тьма невежества о всем Божьем, об истине, как инфекция, наполняла землю, наполняла жизнь человека и ослепляла людей, искажая их не хоть мыслей, хоть слов и сами действия человека. А именно об этом мы с вами читаем в Бытие 6 глава 5 стих, где Бог говорит, что у человека зло во всякое время, то есть постоянно, что в мыслях, что в словах, что в действиях зло. Опять-таки, вы должны правильно осознавать, вина не самого человека, а того, чем он руководствовался. Именно то, чем он руководствовался. Искаженные знания и представления о Боге именно по причине невежества людей в отношении Бога стали оправдываться. И вы знаете, что в некоторых случаях те проблемы, которые стали возникать как результат проклятия в жизни человека, как следствие, опять-таки, невежества, представлялись как важное и необходимое. Именно это начиная с книги Бытие. Удивительно, но до сих пор, для меня это до сих пор парадокс. Как можно рассматривать проклятие как важное и необходимое? Только в свете мудрости земной. Только в свете мудрости земной проклятия могут выглядеть как что-то важное и что-то необходимое. И тем самым люди стали пускать проблемы и проклятия в каждую сферу своей жизни, оправдывая их и делая их необходимыми, как что-то обыденное и неизбежное. То есть я в целом вот это и называю тьма. Жизнь во тьме, жизнь в проблемах стала повседневностью. Чтобы вы понимали, что период 4000 лет – это темный период в жизни человечества, не светлый период. Я верю, что, как бы говоря об этом, вы все больше и больше начинаете понимать, что в этом периоде времени, начиная от грехопадения и до Евангелия Нового Завета, это тот период времени, который не является периодом глубочайшего нашего изучения. В этом периоде мы должны изучать Бога, Его пути, Его мудрость, Его методы, Его законы, Его уставы. Мы должны изучать все, что связано с Ним. Да, мы можем изучать и людей, но только их действия, связанные по отношению к Богу, которые отметил Бог. Все остальные действия мы должны быть очень аккуратными и мудрыми в том, насколько мы их изучаем. Это очень важно отметить. Потому что очень сильное произошло искажение представления о человеке. Очень сильное. Давайте мы снова вернемся к нашей теме, потому что важно фокусировать наше внимание на том, что люди были ослеплены. Ослеплены тьмой невежества. И люди настолько привыкли к трудностям, настолько привыкли к жизни в проклятии, что никто и представить не мог свою жизнь по-другому. Знаете, это ощущается и сегодня. Это заметно и сегодня. Люди настолько привыкли жить в проблемах, что проблемы рассматриваются как часть жизни. Как часть жизни. И, конечно, это касается больше невозрожденных свыше. В отношении же рожденным свыше уже доступен свет. Поэтому мы должны рассматривать истину. А истина одна отмечена в Писании. И Эдемский сад для нас прекрасный образец истины. Эдемский сад, описанный Богом в 1 и 2 главах книги Бытия Ветхого Завета, в свое время был забыт. И больше не рассматривался как воля Божья. И печально, что для многих не рассматривается и сейчас. и невежество в отношении истины. В отношении истины, я делаю ударение на истину, стало продолжать умножать учения, оправдывающих жизнь людей в трудностях, проклятиях. То есть терпение, о котором так часто говорят, в отношении проклятий, стало рассматриваться как терпение, направленное на проклятие. Хотя Писание учит нас, что терпение нужно иметь в вере, когда мы стоим против проклятия, а не в проклятиях. Это все равно, что как вы стали трясину и терпеливо ждете, пока месть она вас засосет. Терпение нужно в вере, а не в проклятиях. Но мудрость земная, она учит людей терпеть проклятие, смиряться перед проблемами. То есть это все есть влияние тех искажающих мыслей, того искажающего подхода, того искажающего влияния. Невежество в отношении истинных путей человека перевело внимание людей с Эдемского сада, слышите, с Эдемского сада, на события, которые начинаются с Бытия, 3 глава, и на то, что пришло в жизнь человека вследствие грехопадения. Мы не говорим о том, что это не важно знать. Но после возрождения свыше, а я именно сейчас общаюсь с каждым, как с возрожденным свыше, после возрождения свыше, каждому возрожденному свыше, очень важно рассматривать себя в свете того, что записано в отношении вас в Писании. Именно так. Именно так. Поэтому после греха очень важно это отметить. Очень важно. Хорошо. Итак, в книгах Ветхого и Нового Завета мы с вами видим, как в период, как служение Бога через пророков, как служение Иисуса в период Нового Завета, мы видим, с какими трудностями сталкивалась истина. Мы видим, какие сопротивления стояли на пути истины. И как вы думаете, вот я хотел бы сейчас задать вопрос, и кто может, можете написать прямо сейчас. Как вы думаете, Бог планировал когда-нибудь, чтобы люди, которые будут жить на земле, ходили во тьме? Вот просто напишите. Планировал ли Бог? Нет. Совершенно верно. Значит, само по себе пребывание человека во тьме, а именно этот период начинается с Бытия 3 глава и до Евангелия Нового Завета, это период, который Бог в целом, слышите, в целом, не планировал. Все вопросы мы потом по ходу обсудим. Вы их лучше записывайте. Обязательно записывайте себе на бумажке. Поэтому период, начиная с книги Бытия 3 глава, до периода Евангелия Нового Завета, это период, который в Боге, в Его совершенной воле нету. Бог не планировал, чтобы человек ходил во тьме. Ходил в проклятиях, ходил в болезнях, ходил в немощах. Поэтому, когда на землю пришла истина, а она пришла в свете записанного слова, потом она пришла в истине, в Сыне Божьем, она наталкивалась на серьезные препятствия, потому что люди настолько привыкли ходить во тьме, что всякое проявление света рассматривалось как что-то инородное. Именно с этим сейчас и сталкиваются умы возрожденных свыше. То есть на сегодняшний день истина во многом, даже у возрожденных свыше, она наталкивается на серьезные сопротивления. Не потому, что сами возрожденные свыше такие, а потому что в умах находится то, что является остатком тьмы. А тьма всегда будет противостоять свету. Всегда. Поэтому я всегда даю рекомендацию каждому возрожденному свыше. Никогда не говори, никогда не говори, что так быть не может. Никогда не исходи из взгляда деноминации и конфессии. Всегда нужно привязываться к тому, что неизменно и постоянно. только к этим истинам. Хорошо. Поэтому, начиная с книги Бытие, 3 глава, мы с вами видим, как тьма невежества стала наполнять землю. И невежество в отношении истинных путей человека стало проникать в каждую сферу жизни, в духовную, в душевную, в телесную, в финансовую, общественную. То есть искаженные представления были положены в основание многих знаний. И то, что раньше Бог утвердил во благо человеку, теперь направлялись во зло. То, что раньше было создано для жизни, теперь применяли для смерти. То есть тьма невежества в отношении истины стала набирать такие обороты, как Писание говорит, зло во всякое время. То есть человечество все больше и больше отдалялось от истины, погружаясь во тьму. То есть это не значит, что они вообще никаких знаний не получали, но те знания мы называем тьма. То есть это темный период человечества, описан начиная с 3 главы книги Бытие по Евангелию Нового Завета. Но опять-таки мы с вами знаем из Писания, что Бог не планировал, этого нет в истине. Поэтому, как уже было сказано в первой части, в первых шагах самого нашего общения, Бог, не планируя это, выход приготовил еще прежде создание мира. Поэтому в определенный период времени наступил день, когда Бог начал восстановление человека в истине. Вот мы с вами подошли к этому важному моменту восстановления. Я бы хотел, чтобы слово «восстановление» оно зафиксировалось в ваших умах. Почему? Потому что само слово «восстановление» говорит о том, что не будет делаться что-то новое, ранее несуществующее. Хотя мы знаем, что в отношении человека в Писании используется слово «новое творение». Слово «новое творение» больше имеет понимание или значение в отношении этого мира, в отношении сатаны «новое». В отношении людей новое, но в отношении Бога вы не новые, потому что Он знал вас прежде. А восстановление совершается то, кем вы были в Боге всегда. Вот на это очень важно обратить внимание. Восстановление всегда имеет направление в отношении того, каким что было. Каким что было. Это и есть восстановление. Поэтому сегодня мы с вами начинаем рассматривать первые шаги в изучении восстановления. То есть мы буквально сегодня немножко рассмотрим, а уже потом на следующих встречах продолжим. Напоминаю вам, что восстановление можно также заменить словом «возвращение». Возвращение, восстановление – это фактически одно и то же. Одно и то же. Оборот на 180 и возвращение в прежнюю позицию. И вот как Бог отметил это через пророка Исаия. Сам путь восстановления или метод восстановления, или то, через кого это будет совершаться. Исаия, 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Смотрите, какое удивительное слово здесь используется. Эммануил. Если не вникнуть в само значение слова и не увидеть связи с Эдемским садом, с первым человеком, то непонятно и о чем здесь речь в свете восстановления. Давайте посмотрим, что значит слово «Эммануил». Оно в переводе буквально означает «С нами Бог». Эммануэль. С нами Бог. Подождите, вопрос. Был ли Бог с Адамом в Эдемском саду? Да. Что произошло после того, как Адам согрешил? Бог оставил его. И нарекут ему имя Эммануил. Фактически можно сказать, он будет тем, через кого Бог вернется в каждого человека. Это миссия Сына Божьего. Восстановление человека в ком? Напишите мне, в ком Сын Божий будет восстанавливать человека. Эммануил, с нами кто? В ком будет совершаться восстановление? Потому что в ком восстановление? В Боге. Эммануил, с нами Бог. То есть вы должны увидеть вот это восстановление. Потому что в целом это подведет нас к Божьему стандарту человека. Вот это вы должны увидеть. Вот это должны увидеть. Итак, мы видим, что нарекут ему имя Эммануил, или с нами Бог. Но мы с вами уже говорили о том, что Бог есть кто? Истина. То есть выходит следующее, через то, о чем мы говорим, что с нами истина. О, это уже проливает свет. С нами не только Бог, с нами Дух истины. И Дух истины наставит вас на всякую истину. О, это уже ближе. Это уже ближе. Мы говорим о Божьем стандарте человека. И мы понимаем, что если на землю придет Бог, а человек в свое время был сотворен по образу и подобию Божьему, значит, когда придет Бог, сразу высветится всякое несоответствие человека тому, от кого он произошел. Давайте я объясню по-другому еще, ну, чтобы вам было понятно. Допустим, у вас в руках или у вас дома есть какая-то картина. И вам кто-то приходит и говорит: ты знаешь, эта картина является копией. А вы спорите: да нет, это оригинал. Но ты хочешь, я тебе принесу оригинал? Конечно. И вдруг этот человек приносит вам оригинал и ставит эти две картины у вас перед глазами. И вы начинаете видеть несоответствия. По Писанию говорит: в свете твоем я вижу. В свете твоем я вижу. Есть еще такие игры, как найти 10 различий. Я хочу, чтобы вы это увидели, потому что Бог есть истина. С нами Бог, с нами истина. Какова цель истины? Наставить нас на истину. Но какова цель наставления нас на истину? Чтобы мы увидели несоответствие. И что стали с ними делать? Разбираться. Разбираться. Мы сейчас к этому подходим. То есть я формирую основание о восстановлении. Сегодня мы только начнем говорить о восстановлении, а на следующих встречах продолжим. В Писании написано, в первом послании Тимофея, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился. С нами Бог, Эммануил. С нами истина. Истина явилась во плоти, оправдывая себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся в славе». То есть, начиная с 3 главы, мы видим, как Бог пророчески начал говорить о восстановлении человека и возвращении его в истину. И Бог верный своему слову, именно Он начал осуществлять процесс восстановления. И я как раз подошел к тому моменту, когда начался процесс восстановления. И эти события процесса восстановления записаны апостолом Иоанном в Бытие, извиняюсь, в Евангелии от Иоанна, 1 глава, начиная с 6 стиха, читаем. Удивительное описание. Будьте сейчас особенно внимательны, потому что есть то, что вам нужно увидеть. Учитывая, что свет истины находится в вас, то вам нужно в первую очередь это увидеть. «Был человек», это начиная с 6 стиха, Евангелие от Иоанна, 1 глава 6 стиха. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн», это Иоанн Креститель. «Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете». Слово «свет» пишется с большой буквой, значит, это говорится о Божьем свете. Давайте немножко поразмышляем. С какой целью люди используют фонарик, чтобы освещать в темноте? То есть свет, который производит фонарик, его цель – убрать тьму и высветить то, куда направлены глаза человека. То есть, когда выключается фонарик, человек не видит или видит только очень близко. Далеко видеть не может. Он не различает, где он находится. А если тьма очень густая, или, скажем так, очень темно, то человек вообще ничего не видит. Поэтому здесь написано, что он пришел свидетельствовать о Божьем свете. Конечно, это говорится о Сыне Божьем. И учитывая, что у нас тема «Божий стандарт человека», то мы сразу понимаем о Божьем свете для человека. «Дабы все», это в смысле все, это язычники, иудеи, «уверовали через Него». Уверовали в кого? В Бога, в свет, в истину. Смотрите, что говорится об Иоанне Крестителе. Он, Иоанн Креститель, не был свет. То есть он не был во всем истинный. Он не был во всем безупречный. Он не был истинный по телу. Он не был истинный и безупречный по содержимому своего ума. Возможно, в своем духе, но опять-таки он не был возрожден свыше. Потому и там не был. Истинным его делала его проповедь. Он проповедовал истину, и в этом он был истинный. Что же касается духа, души и тела, он не был истинный, потому он не был свет. Но был послан, чтобы свидетельствовать или говорить, или рассказывать о свете. Был свет истинный. А теперь слушайте, потому что это ключевая фраза. Фраза ключевая в сегодняшней нашей встрече. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Смотрите, какие два интересных слова используются в отношении Сына Божьего. Свет и просвещает. Чтобы свидетельствовать о свете, был свет истины, который просвещает. Свет, который просвещает. Вообще слово «просвещает» можно также рассматривать как «выявляет», потому что он пришел во тьму. Свет пришел не в свет, а свет пришел во тьму. Когда свет приносится во тьму, с какой целью приносят свет? Выявить или увидеть настоящее фактическое состояние. То есть можно сказать так, что каждый, кто принимает Иисуса, принимает в первую очередь, чтобы выявить. Это номер один. Выявить что? Выявить несоответствие. Вы можете себе это, кстати, записать. Это во многом поможет в молитвенной комнате. Потому что мы обращаемся к Иисусу в молитвенной комнате. И служение Иисуса нам, оно во многом направлено на то, чтобы выявить несоответствие. Поэтому, когда мы приносим свет, мы выявляем несоответствие. Но свет также открывает, и каким оно должно быть. И свет, третье, показывает то, как это привести в соответствие. То есть три очень важных составляющих того света, о котором говорит Иоанн Креститель, и о котором говорит апостол Иоанн. Выявить, показать, каким должно быть, и научить исправить. Это и есть процесс восстановления. Вы вначале должны увидеть, какое оно есть, и покаяться. Потом увидеть, каким оно должно быть, и узнать, как к этому прийти. Я верю, что вы записали, зафиксировали, потому что все это относится ко свету, о котором говорит апостол Иоанн. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть так человек, приходя в мир, он может посчитать, ну, помните период Ветхого Завета. Народ Израиль уже настолько уклонился от заповедей Божьих, от завета Авраама, что они даже не видели греха. И в Писании написано, по причине умножения преступлений Бог дал закон. Закон, на котором пребывал Дух истины. Они не видели, что добро, что зло. Закон выявил или пролил свет на ихнюю жизнь. И когда включился свет посредством закона, они увидели, что они все грешны. Все грешны. Абсолютно все. То есть свет высветил не то, чего нет, а то, что есть. какой целью? Чтобы они покаялись. Вот это очень важно. Еще раз возвращаюсь. Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть всякий человек, приходящий в мир, смотря на Сына Божьего, скажет только одно. Но я имею в виду действительно, который пережил просвещение. Грешен. Я грешен. Ну, я и близко не соответствую тому, какой Сын Божий. Но вы знаете, вы никогда не скажете, что вы и близко не соответствуете тому, какой, как Сын Божий, если вы не будете осознавать, что вы должны стремиться к тому, чтобы быть таким же, как Сын Божий. Но религиозный дух может вам сказать: «О, это Сын Божий, а это вы». И, пожалуйста, никогда не считайте себя близко с Ним. Это ваш Господь, а вы сидите, пожалуйста, в ногах и не рыпайтесь. Если вы это примете и с этим согласитесь, то вы не будете никогда рассматривать себя во свете. Вам зачем светильник? Вы и так знаете, что вы... Но мы берем светильник с целью, чтобы увидеть недостатки, узнать, как должно быть, и узнать, как это исправить, чтобы быть такими, как Он. И благодарение Богу за Дух Божий, за Дух истины, который наставляет нас на всякую истину и возвещает нам, учит нас, как исправить то, что есть. Это благодарение Богу. Хорошо, давайте дальше читать. Дальше еще интереснее разворачивается описание о Сыне Божьем. В мире был, то есть Он приходил, образец человека приходил, свет приходил. И мир через него начал быть. Конечно, конечно, это связано со Словом Божьим. Конечно, это связано с первым человеком. И мир его, то есть люди его, не познали. Не познали. Другими словами, они не увидели в нем то, каким они должны быть. Они говорили, что он не такой. Ну, мы знаем с вами это из истории Нового Завета, что его постоянно потыкали, что он приступает к Моисеевым законам, его постоянно упрекали в нарушениях традиций. Мир его не познал. Пришел к своим, или пришел к состоящим в завете, пришел к состоящим в завете, и свои его не приняли, или не увидели в нем себя. Бога, ответ на свои нужды. А тем, которые приняли его или согласились с тем, что вот таким должен быть человек, вот это Божий план, вот это его благоволение, у него есть то, что мне надо, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови и не от хотения плоти и не от хотения мужа, но от Бога родились или стали подобны Его Сыну. Это тоже удивительно. Смотрите, послушайте меня сейчас внимательно. Здесь не говорится, что когда человек принял Иисуса Господом, он тут же в духе, в душе и в теле стал абсолютно таким. Здесь есть момент высвобожденной Божьей веры. Бог высвобождает свою веру в то, что те, кто примут Его Сына, будут такими, как и Он во всем. То есть, если вы с этим соглашаетесь, если вы это принимаете, то вера Божья начинает работать в вашем духе, начинает влиять на ваш ум, и вера Божья будет вести вас к тому дню, когда вы и телом своим преобразитесь. Бог высвобождает свою веру в своем слове, что те, которые приняли его, не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились, стали подобны Сыну Божьему. Это Бог высвобождает свою веру. Хватитесь. Я от Бога рожден во имя Иисуса. Бог мой Отец. Конечно, в уме это конфликт. В уме конфликт. Но мы сейчас говорим о том, что есть стандарт и образец человека. И мы должны в этот стандарт и образец в первую очередь войти своей верой, потому что умом туда зайти невозможно. Делаем на это ударение. Читаем дальше. Читаем дальше. И слово... Сразу, конечно, можно остановиться и рассматривать, потому что мы говорим о Сыне Божьем, мы говорим о свете, мы говорим о том, кто просвещает всякого человека. И слово стало плотью. Бог воплотился. Вначале было слово, и слово было Бог, и слово было Бог. И слово Бог стало или воплотился. И обитал с нами полный благодати и истины. То есть в нем есть вся полнота. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует, Иоанн Креститель, свидетельствует о нем и восклицая говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Слушайте внимательно. Теперь это направлено на нас. И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Другими словами, в Нем есть вся полнота. Вот тут мы уже подошли к образцу. В Нем есть все, что необходимо знать, и кем необходимо быть человеку. В нем есть все. Важно просто это увидеть. Поэтому молимся о том, чтобы Бог открыл нам Сына Своего, показал, чтобы мы могли увидеть Его. Увидеть Его. И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея. Закон пришел на землю через Моисея. Благодать же и истина, свет, произошли через Иисуса Христа. Теперь слушайте внимательно, потому что слово стало плотью. Бога не видел никто никогда. Слушайте внимательно. Все живущие на земле не могут, слушайте меня даже внимательно, без Писания говорить, каким должен быть человек. Потому что, чтобы говорить, каким был человек или должен быть человек, надо непосредственно привязываться к тому, от кого он произошел. И Писание говорит, что Бога не видел никто никогда. То есть никто не может никогда сказать, вот таким должен быть человек. Только таким должен быть человек. Никто не может сказать, потому что Бога никто никогда не видел. Но здесь смотрите, написано: единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Кого явил? Явил Бога. И одна из целей явления Бога, чтобы каждый человек увидел, от кого он произошел, и узнал, каким он должен быть. Смотрите, у нас появилось. У нас появилось первое, что в Сыне Божьем мы видим, что у нас не соответствует. Второе, в Сыне Божьем мы видим, какими мы должны быть. И третье, через завет мы видим, как это доступно достичь. О, это радует. Я верю, что вы ухватились за это. Это очень важно. Давайте еще раз повторю. В Сыне Божьем мы видим, какими мы должны быть. Бог явился во плоти. В Сыне Божьем мы видим, извиняюсь, в Сыне Божьем мы видим свои несоответствия, то, чему мы не соответствуем. Потом в Сыне Божьем мы видим, какими мы должны быть. И через завет, который в Сыне Божьем, мы видим, как туда вернуться. Как туда прийти. И все это видно в нем. Так и написано. От полноты Его все мы приняли благодать на благодать. То есть в нем есть все, что вам надо. Все потребное. Все вопросы, которые у вас только существуют о путях человеческих, все всех сферах, духовной, душевной, телесной, финансовой, общественной, в нем есть ответ. Я сейчас не говорю как-то религиозно, я говорю, что это истинно так. В каждой сфере есть демонстрация того, как истинно достигать того, что соответствует Божьему плану. Как истинно. И естественно, что говоря об этом, мы с вами подошли к той части нашего изучения, которая будет называться словом «восстановление». Восстановление. И прежде чем рассматривать восстановление, а мы это будем делать на нашей следующей встрече, я хочу сказать некоторые, отметить некоторые важные истины. Первое, возьмем одну истину только отметим. Сегодня отметим только одну истину. Первую важную истину. Согласно Писанию, а это первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих, человек состоит из духа, души, тела. А теперь у меня вопрос. Где произошла утрата истинного состояния? В духе, в душе или в теле человека? Где было утрачено истинное состояние? В духе, в душе или в теле? Есть ответ в духе, возможно, еще будут какие-то ответы, но я сейчас вам дам полный ответ. Утрата истинного состояния совершилась и в духе, и в душе, и в теле. Во всех трех составляющих человека произошло искажение. Во всех трех составляющих. Во всех трех составляющих. И в духе, и в душе, и в теле произошли очень сильные искажения и уклонения от истинного того состояния, в котором человек должен быть. Об этом написано в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целостности да сохранятся без порока». То есть Сын Божий, Сын Божий пришел исправить человека и в духе, и в душе, и в теле. Царство Божие подобно закваске, которую женщина положила в три меры муки. Доколе не вскиснет все. Доколе не вскиснет все. Заметьте, утрата истинного состояния произошла в каждой из составляющих человека. Следовательно, и процесс восстановления должен начинаться в каждой составляющей. Но откуда началась утрата? Из духа, потом душа, а потом отразилась и тело. Следовательно, и процесс восстановления человека в истинном состоянии должен начинаться в такой же последовательности. Вначале в духе, потом в душе, а потом и в теле. О, вы уже начинаете понимать, я уже имею свидетельство в своем духе, что каждый из вас это четко увидел. Почему возрождение свыше духа? Это первый важный этап в восстановлении. Потому что оттуда придет следующий этап восстановления. А уже в целом придет потом завершающий этап, когда мы получим новое тело, прославленное тело, завершающий этап. Очень важный этап. Но сам восстановление будет происходить из духа, потом душа, потом тело. Мы с вами это и увидели. Но, заметьте, восстановление будет совершаться в соответствии с уже существующим стандартом. Уже существующим. А теперь скажите мне, я немножко забегаю вперед, просто чтобы вы понимали. Скажите, ваш дух восстановлен в соответствии с образцом Сына Божьего? Ваш дух восстановлен в соответствии с образцом Сына Божьего. Конечно, да, молодцы. Потому что в вашем духе пребывает Дух Господа, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. При этом ваш ум еще не соответствует. Слушайте внимательно. Но Бог уже высвободил свою веру и сказал на нас: «Вы имеете ум Христов». Это не говорит, что он автоматически поменялся. Это говорит о том, что нам теперь доступно иметь ум Христов, ум помазанный. И теперь нам нужно вкладывать... Бог высвободил свою веру. Ухватитесь. Да, Господи, я имею ум Христов. И я буду прилагать усилия, чтобы образ Сына Божьего отобразился в моем уме, и я думал, как Он. Нам доступно. Бог высвободил свою веру. Бог высвободил свою веру. А если двое согласятся, ухватитесь, будет им. Будет им. Вам доступно иметь ум Христов. Но в этом направлении придется потрудиться. У нас есть стандарт, мы будем о нем говорить, но его нужно вложить в голову. Это труд. Это труд. А уже завершающая фаза в целом – это новые тела или брачные одежды, прославленные одежды. Мы скинем этот second hand и оденемся в славные брачные одежды. Это завершающий этап. И все это будет в соответствии с образом Сына Божьего. Это то, к чему мы идем. Доколе не вскиснет, все. Начавшим нас доброе дело совершит его благодарение Богу. И я радуюсь, к чему мы идем. И знаете, что меня особенно радует? Что во мне есть залог, гарант, Дух Святой. Гарант. Ухватитесь за это. Дух Божий в вашем духе. Чтобы каждый из вас мог иметь мир, покой. Дух Божий трудится над каждым из вас, чтобы каждый из вас был в соответствии. Дух Божий нелицеприятен. Он подобно евнуху, которому абсолютно все равно. Абсолютно. Он нелицеприятен, он непредвзятый. Он говорит вам, как есть. Все, как есть. Поэтому дружите с ним, он расскажет вам все, абсолютно все. Он будет высвечивать все. Но научитесь принимать обличение от Духа Божьего и изменяться. И вы увидите, что как глина изо дня в день из вас вылеплят того, кем вы всегда в Боге были. Из вас не вылеплят того, кого уже нет. Из вас вылепят того, кто есть в Боге. Слава Богу! Сын Божий, вот кого из вас вылепят. Хорошо, я верю, что вы сегодня получили откровение. Тема была несложная. Мы сегодня как бы заложили основание в теме восстановления. А на следующей нашей встрече мы продолжим говорить о восстановлении. О восстановлении. Сегодня мы с вами сделали первый шаг к восстановлению. И отметили очень важные три аспекта. Это как высветить несоответствие. Второе. Увидеть, каким должно быть. И третье. Увидеть путь восстановления. Слава Богу. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Благодарны Тебе за то, что Ты трудишься над нами, учишь нас, как Отец учит детей своих. И мы верим, что мы будем научены Господи, и мы верим, что Дух истины, который мы приняли от истины, наставит нас на всякую истину, и мы будем истинными. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Твое служение, за служение Твоего Святого Духа. И я молюсь, Отец, за каждого участника сегодняшней встречи, чтобы Духом истины просветилось и уничтожилось всякое несоответствие, да обличится всякое несоответствие и да будет устранено во имя Иисуса. Помоги им увидеть все несоответствия, помоги им увидеть, каким должно быть, и помоги им увидеть, как это убрать во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты всегда светишь в нашей жизни, помогая каждому из нас быть подобным нашему Богу. Во имя Иисуса. Аминь.